познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Итоги парламентских выборов в Грузии. Письмо российских правозащитников Дмитрию Медведеву. Неожиданное заявление Дика Чейни о ситуации в Ираке. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – российская. Российские правозащитники представляют сегодня открытое обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой освободить людей, которых они называют российскими правозащитниками. Письмо подписали председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, глава фонда Андрея Сахарова Сергей Ковалев, директор движения «За права человека» Лев Пономарев и другие. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В обращении список из 14 человек. Это так называемые ученые-шпионы: Валентин Данилов, Игорь Сутягин, Игорь Решетин, Александр Рожкин, Сергей Визир, Михаил Иванов. Пять фигурантов дела ЮКОСа: Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Алексей Пичугин, Василий Алексанян, Светлана Бахмина, а также приговоренный по делу исламского джамаата Рустем Шайдулин. Уроженка Чечни Зара Муртазалиева, осужденная за якобы попытку совершить теракт в Москве. И Заурбек Талхигов. Он осужден за пособничество террористам, выразившиеся в попытке помочь в освобождении заложников из театрального центра на Дубровке. Но почему же правозащитники в обращении к президенту России призвали к помилованию только этих людей? У микрофона лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы пытаемся даже примерно оценить, сколько политических заключенных в России, то по разным оценкам мы можем спокойно сказать, что это больше 100 человек. Очевидно, на Кавказе работает эскадронной смерти, где людей просто похищают. Поэтому путем долгих консультаций и мучительных довольно выбран этот первый список, и мы вам его представляем. Дмитрий Анатольевич каждый день практически сейчас делает заявление о несовершенстве судебной системы. Президент России позавчера признал, что в России есть политические заключенные, когда он сказал, что судебный процесс идут по звонкам. Наш сторонник, вот так можно предположить. Обращаясь к нему, мы надеемся на какую-то реакцию. Так вот вам первый список наиболее известных людей и наиболее вопиющих сроков. Помилуйте их.
Да, политзаключенных значительно больше, но правозащитники, подписавшие обращение к президенту, выбрали тех из них, которые имеют наибольшие сроки и преследование которых получило наибольший общественный резонанс. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Люди, которые перечислены в этом списке, это просто люди вообще ни в чем не виноваты. Очень важно, чтобы эти люди, которые имеют огромные сроки, будучи невиноватыми, чтобы они оказались на свободе, чтобы их освободили. А дальше мы будем добиваться, конечно, чтобы их признали невиновными. У нас гораздо больше политических заключенных, чем указано в этом списке. И это вызвало дискуссию среди правозащитников, нравственно ли обращаться по поводу какой-то части политзаключенных, не говоря об этом обращении об остальных. Но здесь сказано, в качестве первого шага мы просим вас помиловать именно этих людей. И именно так, потому что, конечно, мы обязаны добиваться освобождения всех политических заключенных. Оппоненты, которые возражали против такого укороченного списка, выдвигают, в общем, разумное соображение, что любой отбор, он субъективен.
Среди оппонентов председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
У нас серьезные разногласия внутри, большие споры по поводу и текста, концепции этого письма, альтернативные концепции. И внутри правозащитного центра, и с нашими коллегами вовне правозащитного центра довольно большие споры, и тут разные очень точки зрения. У нас ни у кого вообще, по большому счету, не вызывает сомнения сам факт обращения к президенту. Именно почему? Потому что именно это вопрос помилования. Это вопрос милосердия. И это нормально. Имеет право. Вот дальше возникает вопрос. Концепция, которую я поддерживал, и, по крайней мере, значительная часть моих коллег, мы говорим о необходимости пересмотра дел. Товарищ Медведев заявлял там о неправосудных решений судов. Вот их масса, их надо пересматривать. Это все надо снова возвращаться к этим делам. Но господина Медведева из этого громадного количества неправосудных решений надо просить помиловать наиболее уязвимую часть. Женщин, больных, чья под угрозой жизни и здоровья, а также если люди были осуждены несовершеннолетними. Мы выбираем не самых известных, не самых громких, почему из десятков людей, которые сидят там, выбирается какой-то набор, с которым обращается к Медведеву.
Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов рассуждает.
Сам факт такого обращения – это дело нормальное. Ведь, в конце концов, истори от веку правозащитники апеллировали именно к власти. Ну, действительно, кто же еще может освободить людей, смягчить им наказание? Если Бастилию не сносят, то, очевидным образом, речь идет о апелляции к власти, которая действует. Апелляция может быть разная и в отношении разных людей. Можно обращаться о помиловании. И это компетенция президента. Кстати, при Ельцине достаточно эффективно действовала комиссия по помилованию, но при Путине она была реорганизована, и, по сути дела, процесс помилования прекратился. Можно говорить об амнистии, но амнистия по закону – это дело Государственной Думы. Можно говорить о пересмотре дел, но это дело судебной системы, которая у нас, как в последнее время Медведев подчеркивает, должна быть независима. И непонятно, как апеллировать, например, к президенту, говоря о пересмотре дел. Очевидным образом и сама тема политзаключенных, она известна обществу под некоторым узким углом зрения. Есть люди, о которых много слышали, о которых говорит пресса. О Михаиле Ходорковском говорят чаще, и слава богу. Чем чаще будут о Ходорковском говорить, чем чаще будет известно, что сам Ходорковский говорит, тем лучше. Не только потому, что он несправедливо осужден, по нашему мнению, по политическим мотивам, но потому, что это умный человек, мнение которого должно быть интересно всей стране. Но вот, например, о идущей массово фабрикации уголовных дел об исламском экстремизме в различных регионах России, в Поволжье, в Сибири, об этом известно меньше. Люди, арестованные и осужденные за участие в сепаратистских движениях на Северном Кавказе, они ведь тоже осуждены по политическим мотивам. Но о них в этом контексте совершенно не говорят.
Тем не менее, обращение принято, и сегодня уйдет с курьером по адресу Москва-Кремль президенту России Дмитрию Медведеву. Но что дальше? Председатель фонда Андрея Сахарова Сергей Ковалев.
С большой вероятностью эта акция останется тем, чем чаще всего и остаются такие обращения к власти. То есть очередным разоблачением властного лицемерия. Тем не менее, сделать это было необходимо.
Открытое обращение правозащитников к президенту России об освобождении группы политзаключенных. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге в результате взрыва в жилом доме погибли 4 человека. В Дагестане застрелен директор школы. На парламентских выборах в Грузии, по предварительным данным, партия президента Михаила Саакашвили получила более 60% голосов избирателей. Число жертв катастрофического землетрясения в Китае превысило 51 тысячу. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился с руководством Мьянмы, чтобы попытаться убедить его расширить доступ в страну иностранной помощи для пострадавших от разрушительного урагана. Во Франции сегодня проходит общенациональная забастовка в знак протеста против пенсионной реформы, которую намерено провести правительство Николя Саркози. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к одной из самых главных международных тем сегодняшнего дня. Напомню, в Грузии на парламентских выборах, по официальным данным, партия президента Михаила Саакашвили получила чуть более 60% голосов избирателей. У объединенной оппозиции около 14%. 5-процентный барьер преодолели Лейбористская партия и Христианско-демократическое движение. Оппозиция оспаривает эти результаты. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Зураб Качкачишвили опубликовал первые предварительные, но официальные данные итогов выборов в парламент страны. В целом они подтверждают прогноз нескольких неправительственных организаций, опубликовавших накануне итоги проводимых ими экзит-полов. Согласно официальным данным ЦИК, в выборах лидирует правящая партия «Единое национальное движение», набравшая по пропорциональным спискам почти 63% голосов. На втором месте объединенная оппозиция – почти 14%. 5-процентный барьер преодолели также лейбористы и христианские демократы. А вот республиканская партия, по всей видимости, не попадает в парламент. Вместе с тем ЦИК аннулировал результаты выборов на нескольких избирательных участках из-за очевидных нарушений, но это вряд ли повлияет на окончательный результат. Сразу после обнародования результатов экзит-полов президент Саакашвили выступил по всем каналам грузинского телевидения и поблагодарил граждан за активность и поддержку. По всем данным, выборы в основном прошли спокойно. Многонациональный народ Грузии выразил свою волю. Не скрою от вас, даже я удивлен тем высочайшим уровнем поддержки, которую мы получили в результате выборов. И это несмотря и после 4 лет очень болезненных реформ. Новый парламент будет гораздо более плюралистическим и многопартийным, чем прежний. Обещаю, что буду встречаться даже с самой маленькой фракцией в парламенте. Кроме того, несмотря на то, что наша партия получила почти конституционное большинство, мы не будем менять конституцию, как опасаются многие. Во всяком случае, без широких консультаций с политическими силами в парламенте и стране. Отметил президент Саакашвили. Тем временем оппозиция не согласна с итогами выборов и намерена добиваться их пересмотра, во всяком случае пересчета голосов. Накануне оппозиционеры не решились, как угрожали до выборов, пойти на штурм Центральной избирательной комиссии, когда там шел подсчет голосов. По мнению наблюдателей, оппозиция реально оценила свои силы, и поскольку в будущем парламенте им гарантировано представительство, пусть и не очень значительное, оппозиционеры решили не обострять обстановку. Во всяком случае, на улицах Тбилиси пока не видно ни усиленных отрядов полиции или спецназа, ни водометов, которые, по данным прессы, вводились в город для разгона возможных акций протеста. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вернемся к российским темам. В конце прошлого 2007 года в России появилась новая форма юридического лица – госкорпорация, которую эксперты назвали самой крупной сделкой года между государством как институтом власти и предпринимателями, составляющими окружение президента Владимира Путина. Конец цитаты. Поначалу было создано меньше десятка корпораций – Внешэкономбанк, Ростехнологии, Росатом, Роснанотех, Фонд содействия реформе ЖКХ и так далее. Однако идея предприятия, которая живет по собственным законам и подчиняется только президенту, оказалась настолько привлекательной, что число госкорпораций стало неуклонно расти. Зачем и для кого создают госкорпорации? Обсуждали сегодня в эфире «Свободы» редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и заместитель редактора отдела экономической политики газеты «Коммерсант» Максим Кваша. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Кто эти люди, которые возглавляют госкорпорации? По какому принципу, Алексей Полохин, их туда назначают на руководство этими структурами?
Зависит от типов госкорпорации. Вот, допустим, Чемизов, он на торговле вооружениями сидел уже долго, просто теперь у него новая организационная форма. Очень интересно получилось с Лепостроем, который сначала возглавил Вайншток, которого таким образом Транснефти, на которую пересадили Токарева, а теперь Вайншток отправили на пенсию, а ее возглавил бывший мэр Сочи Колодяжный, что гораздо более тревожно, чем когда ей руководил Вайншток. Я не уверен, что, хотя было бы, наверное, так лучше, что господин Меламед еще долго будет возглавлять Роснанотех, потому что интерес тех же однокорытников Путина, в частности, к господину Ковальчука, к нанотехнологиям, вообще известен.
Не случайно это в конце 2007 года все началось. Почему?
Да.
А потому что смена элит уходит. Путин еще никому не было ясно до конца, совсем уходит. Как далеко и как надолго. А Путин — это не просто Путин, это огромная сам по себе корпорация, это огромное количество людей серьезных, солидных, которым тоже нужно, как бы, чтобы он, уходя, так сказать, как это, уходя, оставить свет, да, есть такое, что уходя, оставил им, включил им какие-то. И вот мы уже видим, Сечин сейчас садится на корпорацию, может быть, это, правда, не госкорпорация, я тут
ну,
могу...
Это не так уж здесь важно, с этой точки зрения.
Да, Сечин садится на все наше судостроение.
Да.
Вот почему Сечин, какое имеет отношение к, я не знаю, к движениям по волнам? Это обычно так, так же, как когда пошли слухи, что Лужков вот-вот уходит, и действительно пошли такие разговоры. Его команда моментально сбежалась по региону. Мень там возглавил Ивановскую, Босс, Калининградскую область, Шанцев, Нижегородскую область, да? Он по-своему как смог пристроил свою команду. А Путин, видимо, по-своему как может тоже...
Уже восьмой.
Уже восьмой.
Середина. Где смена элит?
Мы не знаем до конца. Даже Тимченко, может быть, до конца не может влезть в голову Путина и узнать. Но они понимают, что надо готовиться.
Подстраховка от риска смены.
Скажем так, сейфовая ячейка с ограниченным доступом. То есть и с достаточно свободным. Не обязательно, что именно однокорытники Путина станут конкретно во главе госкорпорации. Штука в том, что они свободно распоряжаются этими средствами, а у большинства однокорытников Путина так или иначе есть бизнес. Либо они возглавляют госкомпании, либо они, друзья и знакомые, да, работают в частных компаниях, и деньги, которые проходят через госкорпорации, ничто не мешает им. Госкорпорации имеют право безвозмездно передавать свои средства, то есть бывшие государственные средства, на свое усмотрение другим компаниям. А наоборот, могут выпускать ценные бумаги там с какой-нибудь интересной доходностью для ограниченного круга лиц. То есть там, не буду сейчас рисовать все схемы, для этого там есть люди во главе этих корпораций, пусть думают.
Кстати, я добавлю, вот за что снимают, сейчас и многих губернаторов берут или хватают за руку, да, вот Тишанин сейчас последний, да, они дают деньги из бюджета области в некий фонд по развитию своей области. Так сделал Тишанин, да, сейчас его сняли.
А
да,
руководителем фонда является его жена.
Елена Рыковцева, моя коллега, беседовала с редактором отдела экономики «Новой газеты» Алексеем Полухиным, редактором отдела политики газеты «Ведомости» Максимом Гликиным и заместителем редактора отдела экономической политики газеты «Коммерсант» Максимом Квашой. Информационную программу «Время свободы» продолжат американские и международные темы. Наша традиционная рубрика «Сегодня в эфире», извините, «Сегодня в Америке», «Сейчас в эфире», и в эфире действительно сейчас. Первая часть ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Готовится ли Хиллари Клинтон к последнему решительному бою за номинацию в президенты, или исход первичной кампании уже предрешен? Такие вопросы продолжают задавать эксперты после первичных выборов в Кентукки и Орегоне, рассказывает Алан Давыдов.
В то время как соперница Обамы, сенатор Хиллари Клинтон, победив в Кентукки, продолжает настаивать, что преимущество на ее стороне, сам Обама начал новый этап предвыборной кампании. Он даже решил, что ему уже незачем появляться в Монтане, Южной Дакоте и Пуэрто-Рико, где в ближайшие дни пройдут последние первичные голосования. Для него партийная конкуренция закончена. Отныне его соперник Джон Маккейн. Следующая задача Обамы – привлечь на свою сторону ту часть демократического электората, что поддерживает Клинтон, и убедиться сомневающихся в том, что он в роли президента не хуже Маккейна сможет обеспечить безопасность страны. Сам Обама, переместившись в среду из Орегона в Айову, где он ранее достиг первого успеха на первичных голосованиях, а затем во Флориду, утверждал, что теперь ему до получения номинации рукой подать. При этом он не скупился на комплименты Хиллари Клинтон, словно продолжая не брать ее в расчет как конкурента в борьбе за номинацию. Но можно ли считать, что Обама по сути добился номинации кандидата в президенты от Демократической партии? С таким вопросом я обратился к профессору политологии Университета штата Мичиган Уиллиму Аллену.
Я так не думаю. Проблема Обамы сейчас в том, что он считает достаточным заручиться голосами 2025 делегатов съезда, исходя из того, что не будут засчитаны результаты голосования во Флориде и Мичигане, наказанных таким образом руководством партии за досрочное проведение праймериз. Но если партийное решение все же будет пересмотрено в сторону зачета этих результатов, тогда Обаме надо набрать 2210 голосов, что крайне затруднит его задачу, и даст Клинтон шанс значительно увеличить количество своих делегатов. Вероятность учета упомянутых результатов высока, ибо партия не хочет хочется, чтобы на президентских выборах в ноябре рассерженные флоридцы и мичиганцы проголосовали за республиканца. Если учесть, что Флорида на праймерис практически поголовно голосовала за Клинтон, расстановка сил на съезде демократов с участием этих штатов может оказаться неблагоприятной для Обамы. И как же будут, на ваш взгляд, дальше развиваться события? Предполагаю, что будет спор между Хиллари Клинтон, которая рассчитывает на перевес по общему числу голосов избирателей, и Бараком Обамой, у которого больше голосов делегатов съезда, за исключением Флориды и Мичигана. Перед демократической партией стоит задача решить, какая из этих групп голосов имеет более решающее значение для успеха кандидата партии на всеобщих выборах. Демократы прекрасно осознают, что на всеобщих выборах Обаме, политику без значительного опыта, которому будет трудно доказать свою способность решать проблемы, придется очень трудно. Всеобщие выборы будут несравнимы с партийными. И это значит, что ему понадобятся очень серьезные аргументы против своего республиканского соперника. Судя по результатам опроса Национального общественного радио, Барак Обама сейчас по популярности опережает Джона Маккейна в соотношении 48% к 43%.
Рассказывал Алан Давыдов. Последние неожиданные успехи иракских правительственных войск и сил коалиции не только изумили экспертов, но и позволили Белому дому с гораздо большей долей уверенности заявить о том, что задача стабилизации Ирака и создания в стране демократической системы осуществима. Слово Яну Рунову.
Вице-президент Соединенных Штатов Чейни заявил в среду, что терроризм будет побежден на наших глазах. Он отверг опасения, что война в Ираке и в Афганистане будет тянуться неизвестно сколько. Он сказал, что в результате увеличения американского контингента в Ираке удалось достигнуть значительных успехов. Вопреки пессимистическим предсказаниям, иракским правительственным силам действительно удалось взять под свой контроль оплот шиитской армии Мехди Садр-Сити и потеснить отряды суннитской Аль-Каиды в Мосуле. Означает ли это, что иракское правительство способно установить контроль над всей страной и что война в Ираке близится к концу? Бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Энтони Кордесман воспринимает последние сообщения из Ирака с осторожным оптимизмом. Никто не может ответить пока на вопрос, долго ли правительство Ирака будет контролировать Садр-Сити. Это покажут ближайшие несколько месяцев. Одна из проблем борьбы с мятежными силами в том, что трудно предсказать, где и когда может возникнуть новый очаг сопротивления. В данный момент мы не видим серьезного военного сопротивления правительственным войскам со стороны шиитской милиции, руководимой Ас-Садром. Не видно даже, чтобы он пытался организовать военное сопротивление правительственным силам. Все это выглядит обнадеживающе, хотя и не гарантирует иракским правительственным силам дальнейший успех. Конечно же, Иран сыграл свою роль в прекращении сопротивления Муктады Ас-Садра, и Соединенные Штаты много сделали, чтобы сломить сопротивление в Садр-Сити. Шиитские боевики поняли, что какой бы слабой ни казалась иракская армия, милиции Ас-Садра противостоят еще и американские силы, а это и удары с воздуха, и наземные части. Каковы бы ни были причины, соглашение о перемирии или военные успехи иракских и американских сил, но сейчас мы стали свидетелями положительных тенденций. Так считает Энтони Кордесман, американский политолог. По словам командующего американскими силами в Северном Ираке генерал-майора Марка Хертлинга, иракские правительственные войска нанесли серьезный удар Аль-Каиде в городе Мосул. Генерал считает, что это последний крупный городской форпост Аль-Каиды в Ираке.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы переходим сейчас, в Москве, 17:30, к сводке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании политических заключенных. В списке 14 человек, в том числе бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также осужденные за шпионаж ученые Валентин Данилов и Игорь Решетин. В Екатеринбурге в результате взрыва в жилом доме погибли 4 человека. Как сообщило ГУВД Свердловской области, взрыв произошел сегодня утром в одной из квартир 9-этажного дома. Вероятно, взорвался бензин. В Дагестане убит директор школы. Как сообщили правоохранительные органы, сегодня утром в Хасавюрте неизвестные застрелили Будуна Шарапутдинова, когда он выходил из своей машины. Нападавших ищут. На парламентских выборах в Грузии, по предварительным данным, партия президента Михаила Саакашвили получила более 60% голосов избирателей. У объединенной оппозиции около 14%. Число жертв катастрофического землетрясения в Китае превысило 51 тысячу. По сообщениям властей, 29 тысяч человек пропали без вести. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился с руководством Мьянмы, чтобы попытаться убедить его расширить доступ в страну помощи, иностранной помощи для пострадавших от разрушительного урагана. В Ираке в результате американского авиаудара убиты 8 мирных жителей, в их числе 2 детей, заявила иракская полиция. Вертолет выпустил ракету по машине, в которой ехали люди. Американские военные заявили, что автомобиль не остановился, несмотря на предупреждение. Сирия должна отказаться от поддержки терроризма, если она хочет заключить мир с Израилем, заявила израильский министр иностранных дел Ципи Ливни. В среду стало известно, что Израиль и Сирия при посредничестве Турции возобновили мирные переговоры, прерванные 8 лет назад. Во Франции сегодня проходит общенациональная забастовка протеста против пенсионной реформы, которую намерено провести правительство Николя Саркози. Дмитрий Медведев завершает первое зарубежное турне в качестве президента России. Поездка началась с визита в Казахстан. Главная военная прокуратура России отказалась предоставить суду материалы Катынского дела, сославшись на государственную тайну. Об этом стало известно сегодня на заседании Хамовнического суда Москвы по жалобе родственников польских офицеров, расстрелянных в Катыни в 1940 году. Парламент Ливана в воскресенье соберется на заседание, чтобы избрать нового президента страны. Договоренности, заключенные противоборствующими политическими силами Ливана при посредничестве Лиги арабских государств, предусматривают, что им станет генерал Мишель Сулейман. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно событие, очень важное и имеющее не политическое, а, скажем так, ежедневное, житейское значение для очень многих людей. Корпорация Google на этой неделе открыла медицинский сервис Google.com Health. На нем каждый пользователь интернета сможет хранить свои медицинские документы, открывая к ним доступ врачу в случае необходимости. Медицинский обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева побеседовала с ведущим сотрудником гематологического научного центра Российской академии медицинских наук Никитой Шкловским-Карди.
Я думаю, что в медицинской информатике произошло важнейшее событие, эпохальное. Я думаю, что оно подобно тому, что Пинель в 18 веке снял цепи с душевнобольных. Но сегодня это касается всего человечества. Открытый, бесплатный, общедоступный сервис для сбора персональной медицинской информации принципиально меняет ситуацию в медицине.
Почему?
Доступность всей информации о здоровье человека в любом месте предотвращает, во-первых, огромное количество ошибок, связанных с недостатком информации у врача, когда он смотрит пациента. Во-первых, в условиях неотложной помощи. Западный мир считают результаты так называемых врачебных ошибок, которые, конечно, являются именно в основном ошибками отсутствия информации и беспорядка. И это десятки тысяч жизней, сотни тысяч госпитализаций, миллиарды бессмысленно потраченных на повторные исследования денег.
Никита Ефимович, но как же быть тогда вот с медицинской тайной?
Медицинская тайна полностью сохраняется. Именно пациент является собственником медицинской информации. В этом сервисе информация абсолютно защищена от доступа, несанкционированная, точно так же, как деньги. Все деньги мира лежат в интернете, никто их не крадет. Крадут только списки из государственных учреждений. А персональный доступ к информации, он не взламывается хакером. И вот эта медицинская информация, которую пациент откроет своему врачу, позволит ему чувствовать себя ответственным за свое здоровье, а не только быть подчиненным и страдающим элементом в здравоохранении.
Правильно ли я поняла, что эту информацию медицинскую пациент должен сам выложить в этот сервис?
Сегодня да. Конечно, в России есть сложности, потому что большая часть информации не существует в электронном виде.
Сервис англоязычный?
Сервис англоязычный. Конечно, Google гигантский, проворный. И нам не стыдно ему проиграть. Мы делали похожий сервис и не успели. Но мы приветствуем это и думаем, что мы на следующем этапе еще и поможем или продвинем русские сервисы на подходе. То, что это бесплатно и общедоступно, это необычайный успех демократии и свободы.
Это был Никита Шкловский-Корди, ведущий научный сотрудник Гематологического научного центра Российской академии медицинских наук. Ольга Беклемещева для Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях, в частности, о новостях высоких технологий. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Организаторы международного проекта «Ноутбук каждому ребенку» сообщили о выпуске новой версии сверхдешевого ноутбука. Компьютер оборудован двумя сенсорными дисплеями. Один размещен на верхней крышке, используется для вывода информации, другой дисплей играет роль сенсорной клавиатуры. Стоимость ноутбука составит $75. Поставки ноутбуков запланированы на 2010 год. О развитии проекта «Ноутбук для каждого ребенка» рассказывает Владимир Губайловский.
Несмотря на большие планы, пока проект не достиг заявленных результатов. Компьютеры первой версии должны были продаваться по цене $100 большими партиями Министерством образования развивающихся стран, а потом бесплатно распределяться по школам. Но цена ноутбука составила почти $200, и были произведены не миллионы компьютеров, как планировалось, а только 600 тысяч. Но инициаторы проекта очень рассчитывают на новую версию ноутбука.
Новости коротко. По данным агентства Рейтер, при первичном размещении акций российской интернет-компании Яндекс на бирже NASDAQ, Яндекс может выручить до $2 миллиарда. Аналитики считают, что размещение акций компании Яндекс станет крупнейшим в истории российского сектора высоких технологий. По существующим оценкам, стоимость компании Яндекс составит $5 миллиардов. Международной группе исследователей впервые удалось разогреть вещество до 10 миллионов градусов. Это температура вещества в центре Солнца. В эксперименте был использован британский лазер «Вулкан». Ученые считают, что лазер следующего поколения сможет разогреть вещество до 100 миллионов градусов. При этой температуре может начаться термоядерная реакция. Исследователи рассчитывают получить лучевую термоядерную энергию уже в 2012 году. Компания Nokia заявила, что она намерена широко использовать открытую операционную систему Linux на моделях своих сотовых телефонов. Как сказал представитель Nokia, сегодня решающее значение в мобильной связи получает доступ в интернет, а для этого Linux очень удобен. Особенно важной становится возможность подключения телефонов к сетям быстрого доступа в WiMAX. При таких подключениях оснащение телефонов операционной системой Linux может стать решающим преимуществом.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Большинство экспертов сходятся во мнении, что визит Дмитрия Медведева в Казахстан, начавшийся сегодня, в первую очередь имеет ритуальный характер. Эта поездка призвана выстроить внешнеполитические приоритеты России и стать примером того, как Москва относится к партнерам, от которых никогда не слышит критики в свой адрес. На Казахстан приходится самый высокий объем российской внешней торговли в Центральноазиатском регионе – $18 миллиардов в год. О перспективах отношений Москвы и Астаны мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным в Казахстане внешнеполитическим экспертом, директором Центра группы рисков из Алматы Достыном Сатпаевым.
–
конечно, в первую очередь ритуальный характер носит визит. Хотя между Казахстаном и Россией есть очень много совместных проектов в разной сфере. Возьмем хотя бы не так давно подписанное соглашение о создании единого таможенного пространства между Казахстаном, Россией и Белоруссией. Есть совместные проекты в энергетической сфере. Для Медведева это больше ознакомительный визит в Казахстан, потому что это более тесное личное знакомство с президентом Назарбаевым. Подписаны определенные документы, которые должны еще больше усилить партнерские связи двух стран в некоторых сферах, в частности, может быть, в атомной энергетике, в сфере космического сотрудничества, в энергетической сфере. Но я думаю, что Медведев, конечно, будет реализовывать те уже траектории и те программы, которые были заложены его предшественником в лице Путина. Здесь ничего нового, я думаю, ожидать не стоит.
В Казахстане воспринимают Россию как главного, лучшего и политического, и экономического партнера? Или нет? Или это все-таки один из многих?
Знаете, в Казахстане, учитывая то, что это единственная из стран Центральной Азии, которая имеет такую протяженную общую границу с Россией, понятно, то, что исторически в любом случае у очень многих в Казахстане отношение к России позитивное. Давайте исходить из того, что с точки зрения внешней политики Казахстана Россия — это один из партнеров, пускай и самых близких наших и тесных, но лишь один из партнеров, потому что Казахстан в лице того самого Назарбаева не менее активно сотрудничает с другими геополитическими игроками в лице США, Китая и Европейского Союза. Что касается в целом общественного мнения в Казахстане, то, конечно, в целом отношение к России очень позитивное. Серьезных конфликтных ситуаций между двумя государствами не было. Есть трения, есть определенные проблемы и несогласия по некоторым вопросам, но они вполне решаются.
Например, какие трения? Вы имеете в виду космодром Байконур?
Космодром под Байконур — это только одна из, скажем так, таких форных точек. Есть еще проблема, связанная с Каспийским трубопроводным консорциумом, потому что Казахстан и его партнеры, числа иностранных инвесторов, давно хотят увеличить мощности транспортировки до 67 миллионов тонн в год. Но Россия препятствовала этому, тоже пытаясь выторговать выгодные для себя условия. То есть, получается, здесь есть тоже определенные разногласия. Некоторые моменты, ну, скажем так, недопонимания есть между Казахстаном и Россией, вот особенно касательно последних мер, которые были приняты в наше государство, связанные с ограничением экспорта зерна или ГСМ. Это немножко не согласуется с нашей попыткой создать единое таможенное пространство. Но еще раз повторю, это все вопросы спорного характера, которые вполне решаемы. Между двумя государствами нету эмоциональных антиказахстанских и антироссийских ноток, что, кстати, характеризует другие постсоветские государства.
Россия умудрилась испортить отношения со многими соседями, а с Казахстаном вот нет. Это чем объясняется, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, это немало степени объясняется субъективными факторами. В частности, если брать Казахстан, то это личностью Назарбаева. Если он во внутренний, довольно авторитарный лидер, горжусь, то во внешней политике он более гибок. Даже самые тяжелые 90-е годы Казахстан не занимался антироссийской риторикой и не пытался порвать связи с Россией. Сейчас ситуация полностью поменялась. Путин и внешняя политика стала более конкретной по отношению к региону. То есть очень большую роль играют и лично президентские связи. Между Путиным и Назарбаевым они были довольно дружеские. Это тоже нужно учитывать. Но общие проекты. И Казахстан и Россия заинтересованы в интеграционных проектах. И Казахстан и Россия являются ядром евразийского экономического сообщества. Это тоже в какой-то степени объединяло наше государство.
Вы рискнете предположить, как сложатся личные отношения Медведева и Назарбаева? Назарбаев – тяжеловес политики на постсоветском пространстве, один из старейших по срокам пребывания у власти президентов. Медведев годится ему в сыновья, с одной стороны, с другой стороны, все-таки наследник Путина. Смогут они выстроить доверительные личные отношения, как считаете?
Давайте исходить хотя бы из того, что Назарбаев же установил нормальные, вполне партнерские отношения с Саакашвили, да? Или с Бакиевым. Или с Ющенко, даже несмотря на то, что форма смены власти там на Украине, в Кыргызстане или в Грузии не вызвала одобрения в Астане. То же самое Саакашвили довольно часто был в Казахстане, и, по крайней мере, отношения между Назарбаевым и Саакашвили партнерские. Это сказывается на активности казахстанского бизнеса в Грузии. Я не думаю, что Медведев здесь будет исключением, тем более, что Медведев с Назарбаевым уже встречались. И для Назарбаева, по сути, Медведев — это реальный преемник Путина, в том числе и в плане реализации внешнеполитических задач. То есть я думаю, что они могут два этих президента найти общий язык. Медведев тоже довольно дипломатичен и будет понимать, что с Назарбаевым нужно считаться по определенным моментам, потому что, как вы правильно заметили, он один из старожилов среди постсоветских глав государств и все-таки один из главных сторонников более активных интеграционных процессов, что, кстати, поддерживает и Россия.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным казахстанским внешнеполитическим экспертом Достымом Сатпаевым. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждет два материала. Сначала мы поговорим о громком театральном скандале в Санкт-Петербурге, который, судя по мнению некоторых наблюдателей, имеет и политический оттенок. И в конце часа вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», как обычно, ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ну а сейчас главные новости этого часа, коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании политических заключенных. В списке 14 человек, в том числе бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также осужденные за шпионаж ученые Валентин Данилов и Игорь Решетин. На парламентских выборах в Грузии, по предварительным данным, партия президента Михаила Саакашвили получила более 60% голосов избирателей, у объединенной оппозиции около 14%. Число жертв катастрофического землетрясения в Китае превысило 51 тысячу. По сообщениям властей, 29 тысяч человек пропали без вести. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился с руководством Мьянмы, чтобы попытаться убедить его расширить доступ в страну иностранной помощи для пострадавших от разрушительного урагана. В Ираке в результате американского авиаудара убиты 8 мирных жителей, в их числе двое детей, заявила иракская полиция. Вертолет выпустил ракету по машине, в которой ехали люди. Американские военные заявили, что автомобиль не остановился, несмотря на предупреждение. Сирия должна отказаться от поддержки терроризма, если она хочет заключить мир с Израилем, заявила израильский министр иностранных дел Ципи Ливни. Во Франции сегодня проходит общенациональная забастовка протеста против пенсионной реформы правительства Николя Саркози. Главная военная прокуратура России отказалась предоставить суду материалы Катынского дела, сославшись на государственную тайну. Парламент Ливана в воскресенье соберется на заседание, чтобы попытаться избрать нового президента страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит громкая петербургская тема «Скандал», театральный скандал в этом городе. Постановка оперы «Аристея» в Михайловском театре, которую готовил известный кинорежиссер Александр Сокуров, не состоится. Режиссер считает отмену спектакля политическим решением. В предыдущей неделе он дал несколько интервью, в которых резко критиковал городские и даже федеральные власти. Еще раньше Сокуров подписал нашумевшее открытое письмо по поводу уничтожения исторических памятников города. Некоторые, в их числе и сам режиссер, видят в действиях руководства Михайловского театра месть за эту критику. Сам Сокуров уже несколько раз в интервью говорил о давлении, которое оказывается на него, и даже не исключал возможности своего отъезда из России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Александр Сокуров уже несколько месяцев работал над постановкой оперы «Аристея». Вместе с дирижером Андреем Анихановым исполнители главных ролей были определены. Составлен график репетиций. Премьера оперы, одна из главных премьер года, должна была состояться в ноябре. И вот после появления письма петербургских деятелей культуры в защиту исторического центра города от разрушения против агрессивной градостроительной политики городских властей, подписанного в числе других и Александром Сокуровым, постановка оперы запрещена, говорит директор театра Владимир Кехман.
Идея постановки принадлежала предполагаемому музыкальному руководителю «Аристея». Это был дирижер наш Аниханов. Вот. Не могу сказать, что в театре вообще кто-то, кроме меня, эту инициативу вообще поддерживал. Предполагал, что это будет большой очень спектакль, очень тяжелый музыкальный материал, его очень тяжело оставить в репертуаре. А когда мы с Александром Николаевичем обсуждали эту всю историю, я его все-таки держал. Действительно, подготовил гениальное режиссерское решение спектакля. Но когда мы после того, как это все было сдано, и мы посчитали ориентировочный бюджет этой истории, то получилось, что это как минимум 5 миллионов долларов. То есть мы за 1 миллион только должны были купить света дополнительного, плюс очень дорогие декорации, очень дорогие костюмы. Это действительно очень красиво. Поэтому мы очень долго думали на этой истории, советовались. Я советовался внутри коллектива, очень тяжелые партии. И поэтому приняли решение все-таки в этом сезоне отказаться от работы над этим спектаклем.
Вы сказали «в этом сезоне». Не значит ли это, что вы допускаете возможность вернуться к вопросу о постановке «Аристеи» еще раз?
Даже приказа по отмене на сегодняшний день спектакля пока нет. Я действительно хотел обсудить с Александром Николаевичем эту историю, да? Но я думаю, что мы увидимся с ним, обсудим. Я думаю, что это все будет нормально.
Когда мне с большим трудом удалось дозвониться до Александра Сокурова, мне показалось, что он уже очень устал от создавшейся ситуации.
Ну, произошло, произошло. Ну, что я могу сделать? И вопрос закрыт. Вопрос больше не обсуждаться не будет. Никто к этому не будет возвращаться. Спектакля больше нет.
Если представить себе, что в одну минуту пошли прахом усилия многих месяцев, можно понять, что говорить об этом, наверное, больше не хочется. Но для всех остальных остается немаловажным вопрос, в чем причина запрета. Александр Сокуров считает, что она чисто политическая. Всему виной письмо в защиту города. Владимир Кехман с этим категорически не согласен.
Ну, политический мотив – это вообще просто полный бред. Хотя я однозначно не поддерживаю вообще любые письма, которые являются коллективными. Я считаю, что это позор. Если ты хочешь что-либо сказать, ты берешь, он достаточно уважаемый человек, он может быть лично подписать любое письмо и послать. Какой смысл писать эти коллективные письма? Все, что касается, скажем так, нашего взаимоотношения, он является председателем жюри нашей журналистской премии, которую мы учредили в честь 70-летия театра. От этой должности его точно пока никто не освобождал.
Александр Сокуров, тем не менее, остается на своей позиции. Вы не жалеете, что подписали это письмо в защиту городских памятников городской среды? Ведь многие пожалели, отозвали свои подписи.
Почему не жалеете? Естественно, нет.
А если бы вас попросили подписать еще одно подобное письмо, вы бы согласились?
Пока я не вижу в этом смысла. Если даже на такое письмо нет реакции, то какой смысл заниматься этим? Мне кажется, мне просто не стоит вот так общественно проявляться более. Пока просто не стоит. В этом нет никакого смысла. Весь этот ресурс, и мой в том числе, в этом смысле, он исчерпан.
Вы говорили, что запрет спектакля – это запрет на профессию, и что, может быть, вам лучше уехать из страны. Вы действительно об этом думаете?
Ну, если будет совсем тяжело, наверное, будут уезжать люди.
Говорил режиссер Александр Сокуров.
Татьяна Вольская, наш корреспондент в Санкт-Петербурге. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Канада не станет землей обетованной для американских дезертиров, бежавших туда, чтобы уберечься от службы в Ираке. В среду 25-летнему американскому гражданину Кори Глассу было вручено уведомление иммиграционной службы о депортации. Он должен покинуть страну в двухнедельный срок. Глас – первый из 13 дезертиров, пересекших канадскую границу и запросивших политического убежища на основании того, что кампания в Ираке незаконна, служба там противоречит их убеждениям, и в случае возвращения они будут подвергнуты несправедливому жесткому наказанию. Решение о высылке в США последовало после решений трех судов, включая Верховный, посчитавших, что побег из армии демократического государства не является поводом для предоставления политического убежища, а американская система правосудия способна обеспечить объективное рассмотрение дела о дезертирстве. Экономические проблемы начинают затрагивать и состоятельных американцев, которых обошел ипотечный кризис, не коснулись пока увольнения тех, кто до последних месяцев обеспечивал рекордные прибыли магазинам, торгующим предметами роскоши. 64% опрошенных из числа тех, чьи инвестиционные портфели составляют больше 500 тысяч долларов, сказали о том, что они намерены сократить покупки дорогой одежды и ювелирных изделий, а почти половина готова экономить даже на символах статуса. 47% опрошенных готовы поменять свой нынешний автомобиль, как правило, внедорожник люкс, на поддержанную более экономичную машину. 40% будут экономить на путешествиях, отказавшись от поездок за границу. Воздушные путешествия обещают стать ощутимо более дорогими, особенно для семей. Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines объявила о том, что она будет брать $15 за первый из чемоданов пассажира, сданный в багаж. Перевоз второго чемодана в багажном отделении самолета уже обходится американцам в $25 на самолетах ведущих авиакомпаний. Эксперты подсчитывают, что семье из 4 человек придется выложить $320 в дополнение к стоимости билета за перелет. Авиакомпании, уже взимающие деньги за еду на борту самолета, наушники, изъявшие из салонов подушки и одеяло, говорят, что без этого они не смогут выжить в мире со скандально высокими ценами горючего. Что будет следующим? Платный туалет на борту самолета, иронизируют некоторые эксперты. Сообщение о том, что у сенатора Эдварда Кеннеди обнаружен рак мозга, потрясло американцев. Очередная трагедия в семействе, на которой выпала чрезмерная их доля, вызвала прилив сочувствия к Кеннеди, рассказывает Владимир Морозов.
Сенатора-демократа от штата Массачусетс, 76-летнего Теда Кеннеди, называют одним из самых влиятельных законодателей в американской истории. Его усилиями были приняты, в частности, законы о помощи больным СПИДом, о финансовой поддержке малообеспеченных семей, в которых есть больные дети, закон, создающий стимулы для создателей лекарств от редких болезней и многие другие. Что думает о Кеннеди первый встречный житель Нью-Йорка?
Я не знаю имен большинства сенаторов, но про Кеннеди слышали все. Он богатый человек, а всегда стоял на стороне обычных людей. Он мне нравится.
Тед Кеннеди провел в Верхней законодательной палате 46 лет. Более долгий стаж имеет только сенатор от штата Западная Вирджиния, 90-летний Роберт Бёрд. Известие о болезни Кеннеди потрясли не только его друзей, но и политических противников. Один из них, президент США Джордж Буш, назвал Кеннеди человеком невероятной силы духа. «Мы с женой, — сказал Буш, — молимся за его полное выздоровление». Консерваторы не раз признавали, что, несмотря на его либеральные взгляды, Кеннеди всегда был готов для пользы дела пойти на компромисс. Однажды, выступая в кругу оппонентов, он сказал: «Я верю, что есть такая вещь, как истина. Но кто из нас может провозгласить монополию на истину?» Тед – старейшина клана Кеннеди, единственный оставшийся в живых из братьев, каждому из которых в свое время прочили великое будущее. Но летчик Джозеф Кеннеди погиб во время Второй мировой войны. Джон стал сенатором, а в 1960 году – президентом США, но в 1963 был убит. Сенатором стал и брат Роберт, которого застрелили в 1968 году во время предвыборной гонки за место в Белом доме. В 1980 году неудачную попытку стать президентом сделал и сам Тед. Серьезным препятствием для этого стал всем памятный факт. В 1969 году машина Теда Кеннеди свалилась с моста в реку Чапаквидик. Находившаяся в кабине сотрудница утонула. Сенатор сумел выплыть, но сообщил властям о происшествии только на следующий день. Он признал себя виновным в том, что покинул место аварии, и получил за это 2 месяца тюрьмы условно. Что бы ни готовило сенатору теперь его судьба, он сохраняет обычную энергию. Один из его близких друзей сказал: «Я уверен, что в эти выходные Тед, как всегда, выйдет в море под парусом, а потом вернется к работе».
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 1.5 минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Главная тема – первый заграничный визит нового президента России Дмитрия Медведева. Это некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Теперь уже через минуту оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565.